Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши уроки по апологетике. Напомню, остановились мы на явлениях, произошедших 12 тысяч лет назад в истории древнего человечества. И мы сказали, что эти люди, они стали хоронить своих умерших людей на кладбищах. Дом перестает быть святилищем, то есть происходит разделение храмового пространства от домашнего пространства, говоря языком религиоведческим, происходит разделение сакрального пространства от профанного пространства, то есть святое, священное, оно отделяется от обыденного, бытового и не смешивается, есть место, выделенное для жертвоприношения, для служения Богу, место освященное и посвященное Богу, а есть место, где человек просто так живет. И вот эти следы разделенности священного и профанного, святого и обыденного, их можно увидеть и в повествовании книги «Бытия», когда, скажем, некое место посвящено Богу, вот, то там невозможно творить каких-то бытовых обыденных вещей, когда, например, Моисей видит несгораемый куст, неопалимую купину, и слышит голос из среды куста, и голос говорит: «Сними обувь, сапоги с ног своих, потому что земля, на которой ты стоишь, земля святая». И вот подобных разных свидетельств в книге «Бытия» достаточно. И вот именно тогда, когда происходит разделение профанного пространства и сакрального пространства, храма и дома, дом перестает быть храмом. Ведь, кстати, и в Библии тоже можно увидеть, скажем, что это, ну, действительно на каком-то этапе существования человечества это разделение произошло. То есть, если древний человек нам представляется, так как мы можем читать книгу «Бытия», представляется именно Бог и человек всегда вместе пребывают, так скажем, Бог всегда присутствует в том месте, где присутствует человек, и человеку не нужно особого места, чтобы призывать имя Божье. Но вот потом это разделение тоже фиксируется между людьми и Богом, появляется некая дистанция, и нужно особое место, чтобы святилище, особое место, где можно принести жертву, и земля освящается этой жертвой. Вот тогда, когда разделяется это пространство, начинает появляться нечто, напоминающее храм. Ну, конечно, это не здание еще в нашем понимании, скорее капище, место, посвященное Богу. Вот тогда впервые появляются изображения Бога, изображения богов. Они все очень характерны, они все, ну, скажем так, узнаваемы. Это нелепые, некрасивые, бесформенные изображения. Вот где, если это изображается, как мы предполагаем, Бог, то там просто нечто бесформенное и неопределенное. А если мы видим, ну, скажем, изображается, есть некие оформленности, то это оформленности, как правило, подчеркивающие, ну, скажем, принадлежность женскому полу, то есть, ну, опять-таки, не красивая женщина или девушка, а именно многорождающая, бесформенная вот буквально баба, их так и называют, каменная баба, то есть очень гипертрофированные формы, подчеркивающие именно обстоятельства рождения, то есть такое вот округлое все большое, с большим животом, с большими грудями, вот такое. И даже очень часто вот голова сливается с телом, или фактически ее и наметить нельзя, эту голову, то есть некая бесформенность присутствует. И, конечно, ну, каждый, кто открывал когда-нибудь учебник по древней истории, даже, допустим, историю древнего мира за пятый класс, мог увидеть вот подобные изображения, они встречаются даже в учебниках, чтобы познакомить людей вот с подобными образами. И раньше предполагалось, конечно, что вот эта бесформенность, это, ну, по понятным причинам, это свидетельство того, что люди ничего не могли делать, не умели они, неумехи они были, и поэтому сделать ничего красивого не могли из-за недостатка развитости эстетических вкусов, эстетических форм, орудий, которые могли бы все это делать. Понятное дело, как еще изображать. Но на самом деле, когда в 20 веке было совершено великое множество открытий, и действительно, ну, поскольку, скажем, знание большинства населения нашей страны, оно ограничивается школьным курсом истории древнего мира или истории древних поселений в России, то есть, ну, очень-очень маленькая информация. Главное, что вся эта информация по преимуществу, ну, та, что сложилась в советскую эпоху. Попросту говоря, информация изрядно устаревшая. На самом деле, после в течение 20 века было открыто великое множество и расписанных пещер, и захоронений, и древних святилищ, и даже таких явлений, как, ну, вот известное Стоунхендж, но открытые в разных частях земного шара разные вот эти мегалитические сооружения, то есть какие-то обработанные камни, которые поставлены, очень большие менгиры, так называемые, которые поставлены в разных местах по разному поводу. И если не, наличие некоторых этих вертикально стоящих камней больших мы еще можем предполагать, то некоторые до сих пор хранят свои секреты. Так вот, очень много всего открыто, и стало открыто в первую очередь и открыто на территории, скажем, Ближнего Востока, так, в общем, открыто очень много прежде неизвестных захоронений, городов, и обнаружено, что на самом деле в эту эпоху, в эпоху, когда находят вот эти вот бесформенные изображения, ну, какой-нибудь женской породы, так скажем, или того, что можно считать богом, тем не менее, в эту же эпоху находятся весьма интересные захоронения с очень хорошо обработанными материалами, именно с вырезанными лицами. То есть на самом деле в эту эпоху, в эпоху каменного века, в эпоху неолита, находят свидетельство тому, что на самом деле художественное чувство и возможности изображения, выразительные средства, они достаточно развиты у тех древних людей во всем, что касается вот этих вот бесформенных каменных чурбачков, так скажем. Но и долгое время не могли, ну вот как бы понятно, что эстетически как-то это не объясняется, именно невозможностью обработать или эстетической безвкусицей древних людей уже не объяснишь. А как тогда объяснить? Почему, скажем, посмертные маски, которых обнаружено великое множество, скажем, в городе Иерихоне, почему вот это множество масок, оно очень достаточно точно, четко передает портретное сходство человека, то есть видно, что люди старались, и это похоже на лицо человека. Почему люди не делают в эту же эпоху вот изображений богов как-то, ну вот так, как мы привыкли это видеть, скажем, в Древней Греции, например. И было высказано предположение, что на самом деле вот эта бесформенность, она не случайна. Ведь они, хотя и создают изображение Бога, но они знают, что Бога принципиально изобразить невозможно. Он неизобразим, у него нет формы. Как передать бесформенное бытие Бога? Мы сейчас убеждены, что, конечно, скажем, христианская традиция привыкла делать изображение Иисуса Христа. В нашей традиции, канонической традиции, Бог-Отец принципиально не изобразим даже и до сих пор. У него не было воплощения, у него нет формы, и поэтому его нельзя изобразить. И те изображения, которые встречаются, они так и считаются неканоническими, неправильными. То есть люди потеряли вот это эстетическое и духовное чутье, что Бога изобразить нельзя, у него нет формы. Только тогда, когда это слово стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины, тогда это оформленное, воплощенное слово становится возможным изобразить. А в принципе и по существу оно неизобразимо, бесформенно. А люди уже потеряли, ведь на самом деле разрыв сакрального и профанного, святого и обыденного – это очень важная веха в истории развития человечества. Это плохая веха, но она очень важная. То есть, если человек жил даже в изгнанничестве, с религиозной точки зрения, если даже он жил в изгнанничестве из рая, в этой юдоли плаче, но жил-то он в непрестанном богообщении, и поэтому фактически из того, что он мог спокойно общаться с Богом, земля продолжает оставаться как бы раем, ведь рай – это не цветущие луга, это возможность общения с Богом. Скажем, вот мы читаем историю Каина и видим, человек задумал грех, а Бог ему является и с ним беседует, и даже его капризы выслушивает, настолько все близко и тесно связано. И человеку не нужно никакое изображение, потому что он чувствует, может ощутить Бога недалеко от себя. Он чувствует его присутствие, ему не нужен вот это некий посредник, некое оформление, знак присутствия Бога в этом мире, потому что он ходит в этом присутствии, как это ходил Енох в присутствии Бога, вот примерно так же. Но когда происходит некий разрыв, некий кризис, некий суд, когда человечество отдаляется от Бога и целостность восприятия присутствие Бога в мире теряется, то есть человек не ощущает и ни при каких обстоятельствах ощутить Бога, по крайней мере, в подавляющей массе людей не может, и поэтому, чтобы напомнить человеку, что Бог есть, что Он здесь, нужен какое-то место выделено, куда люди периодически с какой-то вот регламентом приходят, и там есть знак присутствия Бога в этом мире, некое его изображение. То есть это именно свидетельство того, что непосредственность бытия с Богом, она ушла, исчезла, пропала. Вот. И именно для того, чтобы как-то не потеряться совсем в этом мире, а хотя бы помнить о том, что Бог есть, нужно выделить ему место и человек туда должен прийти. Но изображая этого посредника, это место вместо присутствия Бога, то есть он понимает, что это изображение не Бог, оно просто обозначает, что Бог есть, но изобразить его нельзя, вот его изображают таким бесформенным и чаще всего камнем, потому что в камне, потому что камень, по мысли древних, это вещество вечное, несокрушимое, мощное, некий атрибут силы, поэтому как еще им изобразить бесформенного, всесильного, всемогущего, вечного Бога, как не в виде какой-нибудь каменной бесформенности. А, ну хорошо, это вот некие бесформенные изображения, камни, мы можем так объяснить. А как же быть к изображениям фигур женского рода? Первоначально, ну и сейчас часть ученых разделяют эту традицию, хотя количество подобных ученых все меньше, но есть ученые, которые продолжают традицию 19 века, начала 20 века, утверждая, что вот эти изображения есть изображение матери богов. Что вот люди так думали, что боги же они должны откуда-то появиться, и стало быть, раз они откуда-то могли появиться, то, стало быть, они, разумеется, могли появиться от матери. Мать их родила. Вот. Поэтому, разумеется, мать выше всех богов, и надо почитать вот эту мать всех богов как родоначальницу божественного рода. Вот такая, то есть это и вот это изображение каменной глыбы с признаками женского рода, вот считал, что это изображение матери богов. Хотя, конечно, и тогда обязательно все эти фигурки принципиально без лица. То есть не только вот там только эти признаки показаны, лица у них нету, даже намека на лицо нету. Хотя вот эта научная традиция понимания этого изображения как матери богов, оно не выдерживало на самом деле критики даже и в те времена, потому что древнейшие эпические легенды, мифы, повествующие о бытии, о том, откуда появилась земля, они никогда не начинали с сюжета, что вот, например, рождает некая богиня, мать богов, рождает из себя разных богов. Такого нету практически нигде. Есть, конечно, некоторые очень малочисленные дикие народы, где такой сюжет встречается, но, как правило, при более детальном рассмотрении, если это возможно, все-таки выясняется, что на самом деле это некий не очень древний пласт представлений данного народа о бытии. Самые древние сюжеты, они повествуют о именно вот, о рождении, начальном происхождении богов либо из какого-то там взаимодействия верховного бога с какой-то материальной средой, с какой-то вот условно-материальной средой, то есть там с воздухом, с водой, и отсюда получаются разные божества. Или себя он их делает каким-то образом. Но вот именно, скажем, мужской род в древнейших легендах, сказаниях и мифах древних народов, все это бытие начинается от мужского рода, мужской энергетики, мужской энергии, мужских мотивов. А именно представление о том, что есть мать богов, появляется значительно позднее. Ну и кроме того, вот это людей смущает эта самая бесформенность, какая-то вот бесформенность изображения этих женских фигурок. Хотя несомненно же, что и древние люди, имея то искусство, которым они на том этапе своего развития обладали, не могли же они не понимать, что богиня должна быть, ну, как-то выглядеть очень величественно, а эти фигурки величественностью не отличаются. И вот во второй половине 20 века было высказано предположение, а массовые, скажем так, обнаружения, захоронений неандертальцев и кроманьонцев стали это подтверждать, было высказано предположение, что на самом деле эти изображения, они женского рода, они изображают не мать богов, а есть изображение земли. Вот. Ну, в том смысле, какое вот очень хорошо закрепилось в славянском сознании, ну и, как показывает практика, в любом сознании, как пока оно сохраняет вот эти традиционные консервативные черты, там этот образ присутствует. Мать сыра земля. Мать земля. Именно не мать богов, а мать земля. Почему мать земля? И, конечно, скажем, вот в Средневековье этот образ был переосмыслен, в первую очередь, с точки зрения научного сообщества, переосмыслен, что раз люди говорят, что это мать сыра земля, потому что она рождает плод, потому что она приносит пшеницу, она дает там яблоки, рожь, какую-нибудь там репу, морковь, капусту, все это из земли, она нас питает, она нас кормит своей грудью. И действительно, вот и в древние времена, и в средние времена, века, этот образ, он присутствовал в сознании народа, отсюда разные празднества, типа наших нам известных русалей, которые в древнюю эпоху на Руси были, именно желание взаимодействия с природой, землей для получения урожая. Но на самом деле вот более древние пласты до древнего мира, доисторические пласты, пласты палеолита, неолита показывают, что на самом-то деле образ матери, земли как матери, он именно разрабатывался в отношении не плодоносности, а рождения. Ведь она действительно наша мать, потому что она, мы однажды ложимся в ее утробу, нас погребают в ней, она беременна нами до того момента, когда нас воззовут к жизни, и мы выйдем из утробы земной и восстанем, и будем жить вечной жизнью. То есть мы все призваны однажды родиться из земли. Земля, почва, она становится материнской утробой, где мы вот буквально закладываемся как икринки, как яйца, как, если вспомнить особенно, как хоронили неандертальцев, в какой позе, как выглядели могилки. Мы вот находимся в этой утробе земли до утра, когда все мы будем рождены заново, возрождены, восстанем к жизни вечной. Вот такой образ интересный складывается. Конечно, это еще, да и не только еще, наверное, навсегда это останется гипотезой, но эта гипотеза в наше время она находит все более и более сторонников в научном, религиоведческом сообществе, потому что действительно она очень много объясняет вот именно в истории обнаружения этих фигур и в их эстетическом образе. То есть, конечно, до конца наука, наверное, никогда не сможет быть уверена, что означали эти фигурки. Но как вот научная гипотеза, такое объяснение бесформенности и очень подчеркнутой рельефности изображений, женских изображений, найденных вот в эпоху каменного века, оно вот может быть интерпретировано и таким образом. На этом мы заканчиваем вот этот нас, может быть, затянувшийся экскурс в историю происхождения человека и в то, как религиозное сознание проявлялось в его доисторическую эпоху, еще раз подчеркну, все время это говорю, но еще раз подчеркну, с научной точки зрения. То есть в следующий раз мы кратко скажем о библейском взгляде на происхождение религии. Но вот с научной точки зрения, так как это знает сейчас и история религии, и древняя археология, вот так представляется становление человеком, человека. И на всем протяжении этого становления человека мы наблюдаем проявление его религиозности. И с научной точки зрения мы не можем найти ни одного момента в истории древнего человека, когда бы не было найдено вот этих самых следов присутствия религиозности в человеке. Мы постоянно их обнаруживаем. Мы никогда не можем сказать, что это просто дикарь, получеловек, который вот, научился обрабатывать орудия труда, вообще представление о загробной жизни, о вечной жизни, о воскресении, о Боге. Все это в нем никакой степени не присутствует, не развито. Не получается так говорить. И присутствует, и развито. И на всем протяжении развития древних людей мы видим знаки, которые ясно свидетельствуют, факты, которые ясно свидетельствуют о том, что человек той эпохи был религиозен. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания. Храни вас всех, Господь.